Тогда мы сегодня приступаем к нашему общению. Как всегда, вы знаете, по пятницам у нас общение происходит в таком плане, как вопросы и ответы. У меня есть один вопрос, который остался из прежних наших общений, да, на который я не ответил. Я с него начну. Тут уже я видел, кто-то мне написал. Да, я сначала отвечу на этот вопрос, который у меня остался, и потом буду отвечать на вопросы уже, которые будут вновь записаны сегодня в чате. Значит, вопрос, который мне был задан, прошлое наше общение, это вопрос Гали из Дегтярска. Она пишет: «Саша, актуально ли верующим собирать деньги на Библии и развозить их по больницам, хосписам и раздавать всем больным?» Ну, я думаю, Галина, вы это увидели, наверное, что другие верующие этим занимаются, да? Конечно, сказать, что они плохо делают, я думаю, что будет тоже неправильно сказать так, да? Как люди понимают, как видят свою роль как верующих христиан в этой жизни, так они и поступают. Конечно, если бы все верующие умели говорить, умели мудро донести слово, умели толково и понятно донести Бога людям, да, конечно, это было бы более, ну, будем говорить, значимым событием в жизни верующих, да, потому что я так скажу, что Библию дать, это тоже хорошо, но опять-таки, кто ее и как поймет, да, ну, что хочу сказать, что, может, некоторые более-менее там поймут, есть вещи такие, я имею в виду правильно, есть вещи, которые, в общем-то, понятны, много, конечно, может быть, человек и не поймет, что и почему и к чему, да, но если говорить, актуально ли сегодня верующим собирать деньги на Библии и развозить их по больницам и раздавать всем больным, ну, сказать актуально, не актуально, я мог бы сказать, что более сегодня актуально, да. Вот тот же верующий, который лежит в больнице, дать ему Библию и не стать для него другом. Вы понимаете, о чем я, наверное, говорю. Каждый человек в этом мире одинок. Он уже, будем так говорить, как ежик, которого все время пытались, как говорится, взять за брюшко, да, он все время сворачивается, будем так говорить, в мячик, да, и наружу колючками. В жизни люди очень много встречают людей, которые к ним относятся несправедливо или корыстно, или унижают, или хотят проехаться за их счет, да. И сегодня очень-очень, будем говорить, актуально, ну, восстановить доверие, быть человеком, которому можно доверить, который может понять, который может войти в положение какого-либо человека, который может просто так бескорыстно, из любви, из доброты, протянуть руку помощи, когда человек в этом нуждается. Это наиболее актуальная на сегодня проблема. Я вам так скажу, что дать Библию, это то же самое, что, допустим, в церкви проповедник скажет проповедь, там хор споет псалом, кто-то помолится, а потом человек один на один остается со всеми своими проблемами и бедами. Я, конечно, сейчас не буду затрагивать все нюансы этой проблемы, да. Иногда бывает, начинаешь помогать, и люди свешивают ножки, садятся тебе на шею, и такое бывает. Но я сейчас как бы не об этой стороне нашей жизни христианской буду говорить. Я говорю о другом, о том, что зачастую люди в церкви чужие, люди, которые ходят в церковь, читают Библию, которые другим дарят Библии, да, они сами не соответствуют этой книге. Ну вот представьте такой случай, да, допустим, я даю кому-то Библию, я кому-то говорю о Слове Божьем, человек принимает, искренне воспринимает это слово, да, а потом в процессе жизни, общаясь со мною, начинает замечать, что я, допустим, любитель поверховодить, я любитель сесть на шею, командовать люблю, эгоист. Может быть, узнаю, где работает там этот человек, или кто там кем работают дети, там, или внуки, или там, сыновья, или дочери, да. И, может быть, у меня уже начинаются такие планы где-то самому пристроиться, кого-то из своих пристроить, да. И я это к тому говорю, что когда человек начинает соприкасаться вот с такими реалиями жизни, когда он начинает видеть или корость, или обидчивость, или желание властвовать над человеком, управлять, да, то какая бы ни была Библия хорошей, какое ни было бы первое впечатление, в конечном итоге человек уходит просто от нас, а так как мы дали Библию, так как мы не представили достойно Иисуса Христа пред ним, пред этим человеком, да, то у человека получается соблазн в том Боге, которого мы с вами представляем, в той Библии, которую мы, может быть, вручили этому человеку. Я этим не хочу сказать, что Библию не надо никому никогда давать. Так тоже будет неправильно. Но я говорю о том, что если говорить сегодня актуально ли верующим собирать деньги на Библии, я вам должен буду сказать, что сегодня столько миссий, столько церквей в мире, столько издаются там миллионными, я уж не говорю там в единичном, там единицы миллионов, да, десятками, может быть, сотнями миллионов Библий печатаются. Передаются это как безвозмездный дар церквям, и церкви это раздают. И я это к тому говорю, что Библия сегодня не настолько книга, ну, чтобы о ней не слышали или не знали ничего о ней. Это одна из самых распространенных книг во всем мире. Учитывая, на каких языках и диалектах только она еще не печаталась, да, это самое-самое, что ни на есть популярная книга. Только я хочу сказать опять-таки, поправиться, что популярная не в смысле, что за ней все бегают и ее все хотят почитать, а в смысле популярно, что их и столько, сотен, миллионов печатают и раздают. А вот вопрос дальше, смотрите, читают ли? Я даже не буду говорить про тех, кому когда-то кто-то вручил Библию. Вот мы верующие, мы читаем их. Я вспоминаю советское время, когда Библия стоила 100 советских рублей. И когда ее, чтобы достать, надо было заказывать и ждать, бывало и месяц, и два, а бывает где-то и побольше, да. Так Библии были все затерты, верующие все читали. Сегодня верующий, он будет плеер в уши вставит. Ну хорошо, если это будут еще псалмы, да. А ведь бывает, что и вообще не псалмы. Он будет сидеть в телевизоре, что в советское время было очень большой редкостью среди верующих. Я имею в виду в советское время, в Советском Союзе. Гонения были. Человек знал, что став на путь христианина, он будет подвергаться гонениям и всяческим, как говорится, репрессиям, да. Давление будет на работе, будут переубеждать, будут увольнять с работы. И человек дорожил этим словом. Вот тогда это слово было настолько актуально, что я вспоминаю те времена, да. Библия, которая у меня была, она до дыр была затерта. И так у многих верующих было. Дальше смотрите. Вот раздавать всем больным. Я поделюсь просто опытом. Мне кое-кто рассказывал. Вот есть знакомые, которые ходят по больницам. Ну и ходят как? Библии, Евангелие распространяют. Там где-то с кем-то помолятся. Где-то там кому-то слово какое-то скажут. Поддержки, да? И вот эти верующие, которые этим занимались, они вот рассказывали такую вещь. Самые верующие, самые, будем так говорить, легко поддающиеся христианизации, которые легко берут Библию, Евангелие, которые читают. Это в больнице, если большая больница, то это онкологическое отделение. Ну, насчет ВИЧ-инфекции, СПИДа, да, не было как-то разговора, не могу ничего сказать, но тоже, я так думаю, судя по этой информации, что в онкологии наиболее люди склонны слушать о Боге, да, то, наверное, исходя из этого, можно сделать вывод, что наиболее, будем так говорить, люди склонны думать о Боге, это те люди, которые попали в больницы с, можно сказать, с неизлечимыми заболеваниями или очень трудноизлечимыми. Но опять-таки говорю, вот я не собираюсь там говорить за каждого человека, я вспоминаю свою жизнь, да. Мама мне все время о Боге молить, хотя бы «Отче наш», да. Ну, я там помолюсь, а вообще, как правило, забываю, засыпаю, то телевизор смотрю, да. Но как только операция, как только перелом руки, еще чего-нибудь, да, вот сразу начинается «Отче наш». Выздоровел — «Отче ваш», как я говорю. Все, Господи, как что случится, позвоню, а так пока не надо тут, как говорится, перед глазами маячить, да. Ну, я так Богу не говорил, но отношение было именно такое. Поэтому, если говорить, вот раздавать всем больным, ну, конечно, я так скажу, если бы мы собирали, мы, и на наши деньги издавали Библии, то мы бы не раздавали бы всем подряд. Потому что мы иногда видим, да, даже как берет Библию, ну, вы будете читать, ну, ладно, ну, давайте, ну, может, почитаю. Тут уже видно, что человек не будет читать. Разве только если, как говорят, не приспичит, не прижмет жизни, или болячка, или смерть за горло не возьмет, да? А так как, ну, кто-то собирал, откуда-то пришли, для нас они, в общем-то, бесплатны, да? Ну, вот мы раздаем всем подряд. Ну, с одной стороны, я уже так скажу, чем если эти Библии будут лежать где-то на складе, да, в ящиках, в упаковках. Ну, это, будем говорить, тогда какой смысл было их вообще печатать. Так, конечно, вот раздать, процент будет очень большим, что эти Библии будут так и лежать, и их никто не будет читать. Но есть как бы небольшая надежда на то, что, может, кто-то в семье заболеет, или сам тот, кто взял, заболеет, или еще что-то либо случится. Ну, понимаете, да? Беда какая-то, как говорят, жареный петух клюнет. Может быть, тогда зачитаю. Но я бы вам сказал, вот похожий вопрос был, только не насчет того, что собирать деньги, да, и на Библии раздавать, а был вопрос, кажется, прошлую пятницу. Ну, о методах, какие лучшие методы в проповеди Евангелия. И я вам говорил такую мысль, кто помнит, кто был в прошлый раз, что самое лучшее, самый лучший метод — это нам самим приблизиться к Богу настолько, сблизиться с Ним настолько, стать похожим на Него настолько, чтобы люди, окружающие нас, увидев, соприкоснувшись с нами, полюбили нас, доверились нам, потянулись к нам, чтобы мы были запахом живительным на жизнь. Вот тогда, когда они с такими людьми соприкоснутся, когда они сравнят и скажут, что вы какие-то не такие, таких сегодня нет, да? Я хочу с вами общаться, вы не против ли, да? Так вот, когда мы им понравимся, как люди, которые выходят за рамки обычных статистических людей, там даже верующих. Вот когда они увидят в нас Христа и потянутся к нам, вот тогда вот эта Библия была бы намного актуальнее. Потому что вопросы зачастую такие: а вот как вы вот таким получились? Или вы такие родились, или вас так воспитали? Или это вы ходили в церковь, и вас там так научили? Или это вы сами занимались? Откуда у вас вот это знание, вот этот опыт? Откуда у вас вот это вот, будем говорить, влияние, авторитет и так далее и тому подобное? И вот когда вот такие у них вопросы возникают, то тогда я вам скажу, что да, вот оно слово, теория, а вот она практика. И уже бывает так, что, вы знаете, в других верующих этот человек разочаруется. Но он скажет: нет, не все такие, я вот знаю, этот человек или вот эти несколько человек, они отличаются. Поэтому, если бы так говорить, чему отдать предпочтение, или в большем процентном отношении, чтобы было для нас более актуально, Библию раздавать или самим стать таким, чтобы эта Библия была воплощена в нашей жизни, я бы сказал, сегодня самая актуальная проблема, где достать тех верующих, которые не будут соблазнять неверующих. Где те верующие? которые не будут соблазнять верующих из других конфессий, которые ходят и ищут, дайте хлеба, дайте питья. Душа голодная, я ищу, у меня есть вопросы, я ищу ответы, ищу пищу для размышления, для ума. Вот где найти таких людей, которые бы для этих людей были ответом на их жизненный вопрос? Вот это самая большая проблема. Если бы мы становились вот такими, к этому стремились, и при этом бы раздавали Библию, ну, я бы так, знаете, как говорят, большим пальцем, ну, кулак сжимают и большой палец выставляют, говорят, во, а я бы с двух рук выставил, да, сказал бы, вот это да, вот это и Богу нравится, и ангелам нравится, вот это настоящая миссия, проповедь, вот это настоящая, как говорится, церковь, настоящие христиане. Мир нуждается, мы с вами читали, вот Римлянам, кажется, 8 глава, что тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. В Библии, видите, миллионы, если не миллиарды на земле. Чего нету или кого нет? Людей нету. Теория красивая. Те, кто держит в руках Библию, некрасиво говорят. То, что там написано относительно святости, этого невозможно достичь. Ну, я говорю, ну, вы понимаете, при этом давать Библию людям в руки и говорить вопреки тому, что там написано. Для меня это было бы стыдно. Ну, видите, мы все люди разные, да? Я не осуждаю, но и не одобряю людей, которые занимаются евангельской деятельностью, раздают Библии, Евангелие и говорят, что достичь любви невозможно. Зачем тогда о ней говорить? Мы ведь говорим все-таки о любви. Любви не только Христовой, а любви нашей. Да? Любовь есть совокупное совершенство. Любовь не завидует, не раздражается. Мы все понимаем, что там речь не идет о любви, которая не завидует, не раздражается, не гордится. Речь не идет о любви Христовой. Это само собой разумеется. А речь идет о любви нашей с вами. Поэтому самым актуальным, будем так говорить, на сегодняшний день событием является создание вот этой церкви. Не в смысле вот организацию давайте собираться, а в смысле давайте слушать Бога, давайте повиноваться голосу Святого Духа, давайте преображаться, и Дух Святой создаст то, почему скорбят очень многие искренние и совестливые люди, действительно разочарованные в этой жизни и ищущие Бога и все, что Бог может дать, то есть то благословение, которое даст мир в сердце человека. Ну, я уже сказал, конечно, что если есть Библия, то, в принципе, пусть она не лежит, но опять-таки не надо вот так лишь бы кому дать. Сначала разговаривайте, сначала почувствуйте, чем дышит человек, какие интересы, есть ли жажда, ищет ли он эту книгу, есть ли у него вопросы, да. И если вы увидите, уже Бог вам покажет, да, ну, конечно, дайте. Но я иногда бывало и так делал, знаете, не всегда были под руками Библии вот так в таком количестве, чтобы раздавать. Я иногда говорю, вот... Я могу вам дать, у меня есть, ну, типа моя там, вторая или какая, да. Вот, ну, то есть я не то, что вот дарю, что хотите, то делайте. Я говорю, что у меня есть, я вам могу на время дать. А если вам понравится, мы с вами будем общаться, вы скажете, и там, может быть, достану где-нибудь, да. И я видел так, что человек, вот, допустим, если приходил, ой, я хочу иметь. Хорошо, я говорю, это ваше. Ну, я, естественно, новенькую давал Библию, да. А бывало и такое, звонишь тому человеку, говорю, как? Да вы знаете, никак не получается почитать. Ну, понятно. Не скажешь человеку вот так, как я сейчас скажу, да. Ну, у вас появится время, когда его уже не будет, будете умирать. Ну, что делать? Сам человек делает выбор. Ну, я говорю, извините, можно вас взять. Я просто так вот, знаете, у меня, например, нет Библии вот так бесплатно, ну, я имею в виду, чтобы в таком количестве, чтобы я вот так мог раздавать. Есть несколько штук, да. Но, опять-таки, если я вижу серьезно, я дам, конечно, подарю. Если я увижу, что это серьезно. Поэтому, а так вот собирать просто деньги в Библии, потом непонятно, кто, непонятно куда, непонятно кому раздавать. Я думаю, что сегодня именно в этом мероприятии очень-очень-очень много людей и очень много денег вовлечено. Так что, ну, опять-таки, я говорю, это мое мнение, я не могу сказать, вы знаете, не надо там сдавать деньги никому там. Считайте нужным, конечно, имейте в виду, что можете, конечно, никто вас за это не осудит и не вправе осудить. Но я считаю, что все-таки более актуально сегодня самому приготовиться и быть тем отражением того слова, которое мы собираемся издавать, допустим, или дарить, или уже там сдаем деньги, издают Библии, а потом мы кому-то их дарим. Дальше. Значит, вопросы какие? Значит, Николай Сешкаралы пишет. Был ли в вашей жизни период атеизма, не веря в Бога? Что этому послужило и как вы его преодолели? Ну, чтобы сказать, что я вообще в жизни был когда-то вот так атеистом, я имею в виду вот против Бога, да? Ну, вроде как бы против Бога я никогда не был. Ну, я имею в виду, он мне ничего плохого не сделал на тот момент, что хорошего я тоже не понимал, что он делает. Ну, как говорится, не видел, не знаю, поэтому не верил, да, особенно, да. Мама была верующей, когда я пошел в первый класс. Но что хочу сказать. Период атеизма, такого, я бы сказал, не то, что атеизма, а период противления Богу и религии всякой, был у меня. А что послужило? Приставание верующих, ну и моей мамы в первую очередь. Меня просто, ну я не то, что был вот против того, чтобы кто-то что-то рассказал. Ну вот я такой человек, даже и в школьные годы был такой. Если кто-то что-то рассказывает, я вопросы наводящие задаю, уточняю. Меня всегда интересовали любые вопросы, которые были логичными, далее практичными, в жизни давали какую-то пользу. Далее отвечали на вопросы и не избегали ответов, да, были там честны, правдивы, искренни люди, которые это, допустим, говорили. Ну, к сожалению, то, что с кем мне приходилось общаться, ну, в частности, с мамой своей больше всего, да, то, конечно, вот это не было таких ответов для меня разумных. Я говорю, пожалуйста, вот это ответь. Вот так написано и все. Зачем суббота? Написано. Зачем крещение? Так надо, Христос крестился. Вы знаете, мне тогда, даже в детские школьные годы, этого было недостаточно. Ну, естественно, чем больше мне, то есть убеждения я никакого особенного не получал, разумности особой не видел, да. Да и зачастую, ну, не хочу сказать, что у меня мама была плохая, заботилась о семье, тянула лямку за троих. Одевала, обувала, кормила. И в доме три тунеядца было, и я включительно. Вот. Ну, я хочу сказать, конечно, там выходила из себя, иногда повышала тон, иногда бывало кричала, скандал был. Ну, в принципе, и сама до этого доводила, да. Но я еще по тем временам вот эти черты характера как бы не замечал, что это противоречит Библии, да. Но вот это вот, будем говорить, насилие религией меня доставало. И это вызывало противление, я даже рассказывал когда-то, что говорил так вот, окончу школу, я говорю, хоть в космонавты, хоть в подводники, хоть в морфлот, хоть куда-нибудь завербуюсь на Дальний Восток уеду, просто чтобы маму не видеть и не слышать ничего про Бога. Хотя Бог мне ничего плохого не сделал. Хорошего дела много, я этого просто не знал и не понимал. Да. Потом еще, я говорю, перед тем, как стал верующий, ну, мама стала приглашать верующих. И вы знаете, тоже верующие продолжили традицию, как дятлы меня хорошенько клевали в поисках там чего-то. И, вы знаете, иногда приходили мысли, думаю, уже пойду покрещусь, чтобы это от меня отстали. Но потом все-таки думаю, да нет, я что же это за верующий такой, ну я не согласен с чем-то, не вижу доводов разумных, и пойду покрещусь, чтобы отстали. Я думаю, будет еще больше приставать. Так вот я говорю, период атеизма, если назвать это атеизмом, ну, немножко я после этого, как говорится, насилия над собой религиозного, Я все-таки как бы стал склоняться к тому, что все-таки атеизм научный, атеизм коммунистический, на науке основанный. Я как-то так даже скажу честно, что и начал уже патеистически размышлять. Ну, не то, что это был атеизм, знаете, какой-то такой оголтелый, да. Ну, вот просто, как говорится, в религии не видел смысла, не видел доброго положительного примера, да. Атеизм, ну, получалось вроде как бы... тоже с ним так особенно не соприкасался, поэтому вроде как наука вроде бы как будто бы отвечала на какие-то вопросы. Хотя через время я был полностью разочарован и в атеизме, и в коммунизме, и во всем вместе взятом. Поэтому у кого какой атеизм был, да, может быть, бывает, и, ну, в семье родился человек, где в открытую, как говорится, против Бога, все по науке, как говорили раньше, да, что Бога нет, его никто не видел, и вот теория эволюции есть, да, и так далее и тому подобное. Может, кто-то таким путем становился атеистом, да, кто-то, может быть, не знаю, какой-то, имели очень отрицательный пример религиозный. Ну, у меня там не то, что пример религиозный был плохой, да, у меня больше это вызывало противление к Богу, именно вот насилие религиозное. Так, у меня вопросы, я вам написал, что вопросы готовьте. Я уже, как говорится, на тот вопрос, который у меня был, я ответил. Вот еще Николай написал, я ответил. Так, больше про атеизм и свой я ничего не могу сказать. Вот это помню единственное в жизни, что у меня вызывало протест против Бога. Ну, и получается, не против Бога, а вроде бы против Бога, но из-за верующих людей. Вопроса уже нет, видимо, мы все прошли по пятницам все вопросы, видимо, окончились вопросы. Галя пишет вопрос. Как уметь выслушать человека, если порой бывает, не переслушаешь его? Ну, вопрос такой жизненный и, скажу, достаточно важный. Я вам честно хочу сказать, я когда понял, ну, что я из себя представляю, я имею в виду, когда я стал верующим, когда я стал видеть и понимать, сколько во мне недовольства, раздражения, гордости и обидчивости, когда я понял, что я люблю учить, но не люблю слушать, я понял свою проблему. И вы знаете, я перед собой вопрос поставил так. Я должен научиться слушать любого человека, столько, сколько он будет говорить, независимо от того, что будет говорить. Конечно, может, для кого-то это покажется странным. Ну, типа, а если человек вообще какую-то ахинею несет, да? А если человек вот просто такой, что, знаете, где-то сидел, скучал, теперь, как говорится, вырвался на свободу, и есть уши, в которые можно без конца и края жужжать. Понимаете, да? Но я что хочу сказать? Я человека перебивал. Я человеку мог и заткнуть рот во имя Господа Иисуса. Я понимал, что это некрасиво. Когда человек говорит не по теме, хотя я не понимал, что я сам иногда не по теме говорил, да? Меня раздражало это. Ну, естественно, когда раздражало, я начинал с раздражением говорить. Вот это помогало закончить разговор этому человеку. Он уже чувствовал с моей стороны, что я сейчас еще больше не выдержу, и ему станет плохо. Поэтому таким образом у меня, как говорится, мне удавалось разговор, как говорится, завершить победоносно. Но когда я понял, чтобы человеку помочь можно было, он должен ко мне расположиться. Далее, чтобы он расположился, я его, во-первых, должен понять. Как я его могу понять, если он не будет высказываться? Далее, если он высказывается, ну, я согласился, что сколько-то там времени, ладно, пусть говорит, но потом я его уже не выдержу, да? Я понял, что я рано или поздно завожусь. И когда я понял, что до тех пор, пока я не научусь вот так безропотно слушать столько, сколько придется слушать, и не важно, что он будет говорить, для того, чтобы этот человек не почувствовал с моей стороны зла, а я для себя выбрал такое упражнение и таких людей в качестве тренажеров с одной целью – выработать просто спокойствие и научиться не возмущаться. За это время я старался думать, старался понять, почему человек вот так говорит, чего ему не хватает, да? Почему он такой неуемный. И вы знаете, когда я вот так вот ставил задачу и шел, упорно, прямолинейно шел, не ответить, хотя меня подмывало сказать что-то, укольнуть человека, больно сделать, но я понимал, что это не от любви делается. И вы знаете, слава Богу, я выдерживал очень-очень, будем говорить, несносных людей со временем, да. Было даже время, там один человек такой, которого, ну, все ему рот затыкали, ну, все, как говорится, от него шарахались, потому что если начнет вопросы, то конца и края не будет этим вопросом. Вот и меня судьба с ним свела. И вот он начинает говорить, ну, я говорю, знаете, как говорят, на ловца и зверь бежит. Я молился, Господи, говорю, посылай мне, и вот Бог послал мне такого человека. Познакомились, и вот он мне... Ну, человек, я не хочу сказать, что не искренний, по-своему хороший, добрый, да, порядочный, пакость не сделает. Но, знаете, вот говорят, иногда бывает такое, как говорится, ну, говоря слово такое, зануда, да. Вопрос, потом повтори, потом опять повтори, потом еще раз повтори, одно и то же может спрашивать. Ну, и, конечно, человек не выдерживает, ну, и, естественно, с ним больше никто не хочет общаться. И вот проходило время, я с ним общался, а потом слышу такой разговор. Говорит, я только две личности уважаю на нашей планете. Это, говорит, Иисуса Христа и Сашу. А люди говорят, а Саша и Иисус Христос, а что Сашу? Это, говорит, только две личности, которые меня выдерживают и слушают столько, сколько мне надо говорить. Ну, думаю, это награда уже все-таки от меня, да? Так бывало вот так вот, говорит, Саша, объясни такой-то вопрос. Начинаю объяснять, говорит, так подожди. Берет бумагу, пишет неграмотно, пишет медленно очень. И все время забывает, вот как говорится, продолжение слов. Саша опять повторит, так, вот мы окончили на этом слове, дальше. И вот это пока я сам будет забуду, что я, как, ну, чем я кончил, да? Говорю, так, читай заново, опять. И вот эту целую главу с ним пройду, а теперь он говорит, так, Саш, а теперь для закрепления опять я буду задавать вопросы, и опять ты будешь говорить. Вот можете представить, что за человек был, да? Я не хочу сказать, что плохой, но вот он такого склада ума, и я вам хочу сказать, не то, что вот он зануда, плохой, придирчивый, нет. Ну, в прошлом образ жизни был нездоровый, и видно, что все-таки... Ну, есть какая-то такая, будем, скованность умственная, да, но искренность и желание узнать, объяснить, а потом вот это все, что запишет он, возьмет и отдаст тетрадку, приходит на следующий день и говорит, Саша, ответь мне на такой вопрос, я говорю, я же тебе вчера два раза повторил, он говорит, я тетрадку отдал человеку, чтобы он тоже почитал, потому что нет у него возможности с тобой пообщаться, а я, говорит, с тобой всегда пообщаюсь, говорит, еще раз повтори, и я ему еще раз повторял. Можете представить, да? Но что я хочу этим сказать? Не то, что вот похвастаться. Когда вот этот не втерпешь, когда вот этого человека трудно перенести, ведь мы, может быть, сами этого не замечаем, а ведь мы раздражены. Дух у нас не дух Христов. И естественно, мы не выслушаем человека, естественно, не постараемся его понять, естественно, не постараемся войти в его положение. Тем более, когда он начнет говорить, будем перебивать, затыкать рот ему. И начнем им командовать. И я вам хочу сказать, ну, этот человек просто не увидит в нас того человека, скажет, что мы такие, как и все, которые были до нас, да, и просто, может быть, навсегда уйдет, ну, из-за нас от Бога. Конечно, я не хочу сказать, что он, вот он и придет к Богу, если будет вот так вопросами доставать или говорить, кто его знает, на какую тему. Может, тоже не придет к Богу. Но, тем не менее, я вам хочу сказать, общаясь с такими людьми, я научился понимать. Вот он пока говорит, а я сижу и думаю. А Бог Духом Святым все время подкидывает мне мысли. Ты вот обрати внимание, вот он задает вопрос, почему он такой вопрос. А ты вот задай, уточни, что-то спроси. То есть, другими словами, для меня это была школа, ну, так говоря, мирским языком, школа психологии. Религиозным, говоря языком, школа мудрости. Где бы, когда бы я сидел, изучал человека? А ведь двух разных, одинаковых людей нет. У каждого свои какие-то черты характера, свой склад ума, свои, как говорится, там минусы в воспитании, допустим, да. Может быть, не воспитывали ребенку, не развивали ум, был где-то такой, знаете, плохо учился, был какой-то забитый, да. Но я хочу сказать, вы знаете, у нас же нет такого спасать умных, а глупых всех сразу отметать, да. Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Поэтому я вам хочу сказать, может быть, вот такое занятие покажется для нас, ну, будем говорить, слишком уж, как говорится, длинным, да, слишком бесполезным. Но я вам что хочу сказать, когда иногда говорят, а что человека слушать, извините, прямо так говорят, ну что с дураком вот общаться, какая есть польза? Я говорю, слушай, ты много чего увидишь, много чего услышишь и поймешь лучше, чем когда-либо и от кого-либо, что не надо делать. Или поймешь, как надо делать, наоборот, в сравнении с тем, что этот человек делал. Поэтому можно всегда получать какой-то положительный урок в общении с любым человеком. Ну, я привожу вам пример такой, да, вот, допустим, это верующий. Но бывает же и такое. Человек неверующий, соседка. Вот ты знаешь, вчера видела фильм, так, вот такая-то серия 115-я, да, там вот опять та же любовь, опять та же, те же интрижки, да. И вот начинает потом вот новости, потом одно, другое, потом вот, послушай, еще анекдот вспомнила. Есть и такие люди. Ну, что я хочу сказать. Иногда у нас бывает такое, что мы стесняемся человеку сказать. Вот вы понимаете, у нас так бывает, слушать не хочется, времени нет. И, вернее, бывает даже, ну, неприятно человека слушать, потому что человек такой, будем говорить, очень-очень, будем говорить, неорганизованный и может без конца и без края, и что попало говорить, да. Перебить человека вроде бы некрасиво, вроде, как говорится, заткнул ему рот, да. Выслушивать времени нет, да и смысла как бы нет, да. Ну, вы знаете, иногда люди говорят, вот хотелось бы прекратить разговор, я спешу туда-туда. Я говорю, почему вы стесняетесь? Да вот вроде неудобно сказать. Я говорю, так вы неудобно мнетесь, все время ждете, а человек этого не понимает. Есть такие люди, сам был таким. Доставал людей, я не видел их ни глаз, хотя и глазами, и мимикой они показывали, они вздыхали, они утомились, уже было 12 ночи, я был в гостях, я не мог понять, что людям спать надо. Как спать, когда пришествие на носу? В конце концов, мне уже там бывало кто-то намекнет, Саша, пора и честь знать. Ну, не так, конечно, сказано было, но я вот тогда уже понимал. Я говорю, когда мы, выхожу в 12 ночи, когда мы встретимся? Саша, мы вам позвоним, у нас как время, мы сейчас заняты, мы на дачу едем, а я еще такой, так, а вы сходите на дачу, я на дачу к вам приеду. И такой, знаете, глаза под небо, вздох такой, ну, типа, Саша, ты вообще достанешь кого хочешь. Вот я тоже такой был, к сожалению. Не понимал таких вещей. Так я говорю, не надо стесняться, сказать, извините, пожалуйста, я сейчас спешу туда-то и туда-то. У меня сейчас просто нет времени, я спешу, у меня вот на такое-то время, там, или встреча, или поликлиника, или на работу, или, ну, если действительно вы, это. Если, ну, действительно спешите куда-то, да. Ну, бывает другой вариант там. Ну, есть люди, которые вы уже 100 раз их проверили. Ну, непробиваемые, да. Будут говорить вот это обо всем и ни о чем, и вас никогда не послушают. Ну, надо таким людям культурно, будем так говорить, дать возможность понять, что нужно прекратить разговор. Иногда бывает, вот мне говорят, придет соседка, вот как сядет, она одинокая, я одинокая, но я одинокая, хоть я верующий, у меня Бог есть, Библию почитаю, с верующими пообщаюсь, ну а тот человек такой совсем неверующий. Я говорю, ну вы знаете, ну можно культурно отшить человека, очень культурно, сказать о Боге, потом сказать, давайте так, вот я вас послушал, а теперь меня послушайте, Библию давайте почитаем. Я говорю, 80% таких вот соседок, соседей убегают сразу, там действуют безотказно. Вот тоже дополнение к вопросу, нужно ли раздавать всем Библию, да? Я говорю, давайте будем читать Библию. Ой, вы знаете, я вспомнила, мне же надо то-то, то-то. Хорошо. Я говорю, вот если вы уже видите, что человек всегда такой, и опять звонок в двери, здравствуйте, здравствуйте, ой, я как раз читаю Библию, садитесь, будем читать. Ой, извините, я вспомнил, у меня же на плите стоит. Вот и хорошо. И так и уйдет человек. Ну, иногда бывает, я так скажу, что можно же задать вопрос какой-то, да? Пока человек говорит, вы видите, тоже без конца и без края. Ядерная реакция, и распад будет там 25 лет происходить. Вот этот разговор, да? Ну, вопрос задайте. Еще какой-нибудь вопрос. Ну, такой, как говорится, культурный вопрос по теме разговора или там еще что-то. И вы знаете, человек, который не привык думать, а привык говорить, тем более почувствует, что вопрос тяжелый, он сам ретируется и сам уйдет. Но что я хочу сказать? Стоило бы тоже подумать на такую тему. Вот Господь нас слушает. Вот если собрать все наши разговоры за день, я, конечно, не говорю про всех до единого, вы понимаете, мы все люди разные. Но, тем не менее, у каждого из нас что-то есть такое, будем говорить, особое, присущее нам, да? Вот о чем мы целый день говорим. Там, или сидим телевизор смотрим. Или с компьютера не вылазим. Или в компьютере там нашли, ну, вы понимаете, это бездна, да, богатство. Только там, ну, уже сказать, сколько хорошего и сколько плохого. Это там плохого, наверное, гораздо больше. Но, что я хочу сказать. Вот, сидим в телевизоре, сидим в компьютере, разговариваем о фильме, переживаем за футбольную команду. Вот там чемпионат мира, мне некоторые говорили, вот Саша, что ты переживаешь? Я говорю, да, переживаю, ночами не сплю. Снился мне тот чемпионат мира. А, ну ты так тебе все равно, да, мне, я говорю, все равно. Кто там выиграет, кто там проиграет, жизнь наша лучше не станет и хуже не станет. Хоть выиграют, хоть проиграют. Так вот, что я хочу сказать, что, ну вот, что мы целый день смотрим, слушаем, далее, с кем говорим потом, кого осуждаем, на кого говорим сплетни, о ком сплетни выслушиваем, с кем-то раздражаемся, повышенным тоном разговариваем, кричим, психуем. Это я к тому, что вот, Галина, ты вопрос задала, как уметь выслушать человека, которого порой бывает не переслушаешь, да? А вот смотрите, целый день, чем попало, мы заняты, только не Богом, да, и смотрим, и видим, и общаемся, и говорим, и какие темы, да. И тут вдруг раз вечером там встали на 10 минут, Господи, во имя Иисуса Христа, я Тебя, Господи, люблю, спасибо Тебе за жертву, за то, за сё. Кстати, хочу сказать, это точно так же, вот это вот, ну, правда, мы коротко говорим, потому что сильно в кавычках любим Бога, да, но я что хочу сказать, вот, целый день нас Господь слушает, слышит, понимает, что мы Ему вообще как скорая помощь нужны. Вот скорая помощь есть, мы здоровые, мы про нее не думаем, про нее не молимся, про тех врачей не переживаем, про то, чтобы им зарплаты добавили, да не надо, им ничего не надо. Вот когда я заболею, тогда я их позову. Вот когда они вовремя не приедут, я их назову как-то. Вот так часто и Бог. Вот он сидит вот в таком положении, уже извините, что так говорю, сидит именно в таком положении. Вот это слушает, слушает, слушает. Чем мы занимаемся, смотрит вот этот сериал «Санта-Барбару бесконечную», да? А потом мы к нему вдруг так искренне просим, дай, благослови, чтобы сын там поступил в институт или университет, дочка, чтобы там сдала экзамены или зачет там, понимаете? А слушает же нас. Тысяча и одна ночь прошла. Ну, это так уже говорю, тысяча и одна ночь. Не одна тысяча и не одна ночь. Постоянно это. И не раздражается на нас. И старается понять нас. И старается как-то помочь. Ведь все, что мы говорим, все, чем мы занимаемся, это, в принципе, мы этим самым даем понять. Да, Господи, я мог бы сейчас с Тобою пообщаться. Мог бы научиться многому чему посредством работы Святого Духа. Но извини, у меня сейчас телевизор, потом компьютер, потом надо туда, потом надо сюда, потом на огородик, потом тепличка, там полить, удобрить и так далее и тому подобное. Поэтому, ну, я постарался со всех сторон так затронуть этот вопрос, чтобы нам было понятно. Зачастую мы сами такие люди, что нас не переслушаешь и не пересмотришь. А приходится Господу это делать. Поэтому, если бы мы это понимали, мы, наверное, бы и к людям изменили свое отношение. А с другой стороны, я хочу сказать, вот, да, многих не переслушаешь, но иногда надо выслушать и переслушать ради того, чтобы понять, почему человек такой, чтобы выработать вот эту привычку. Чувства навыком были приучены к различению добра и зла, и чтобы привыкнуть такого переносить. Я иногда говорю, вот после этого человека, кто его выдержит, ему Армагеддон покажется праздником, прогулкой. А некоторые говорят, да, Саш, ты точно сказал. Вот этот человек такой, что ну любого, говорит, достанет и выведет, говорится, из терпения. Так что, вы поняли, да? Надо учиться выслушивать, но если уже это традиция такая постоянная, да, и просто без конца и без края, я уже сказал, можно культурно пригласить к молитве, сразу смоется, к чтению Библии смоется опять же. Или вопросы задавать, или сказать, давайте так, вот вы 10 минут говорите, я говорю 10 минут, чтобы не получился футбол в одни ворота. А то вот вы со мной пообщались, а я же с вами не пообщался. А такие люди зачастую, которые любят говорить, они не любят слушать. И они тоже быстренько исчезнут. Дальше следующий вопрос. Валера спрашивает. Согласно Луки 1 глава, 22-23 стихи. Захария продолжил служение, будучи уже немым. Тогда получается, что он нарушил Тору, левитам 1, тоже 22-23. Давайте я прочитаю эти стихи, чтобы уже не быть голословным, да. Я прочитаю левитам 1. Так, левитам, 1 глава, 22. Валера, что-то ты не то написал. Левитам 1, 22, 23. Тут всего 17 стихов левитам. Так что что-то... Ну ладно, там я приблизительно догадываюсь, что священник не должен быть ни увечным, там, ни хромым, ни каким-либо там. И так далее и тому подобное. Да. Ну а тут упоминается, что Захария, когда не поверил Господу, да, что родится сын, и вот, ну, как бы в знамение ему было, да, что вот будешь немым, да. Ну, если вопрос такой. С ним произошло это на служении, да? А, Валера уже написал, да. С ним произошло это на служении. Он не был увечным, не был глухим, не был немым. Когда он вышел, вы помните, он что-то начал знаками показывать, и все поняли, что он там что-то видел, да. Ну, а потом, ну, до дня рождения это вот, было немым, да. Ну, я затрудняюсь сказать, там, вот, совершал ли он служение это время, да. Может быть, он, так будем говорить, прямо на служении и не присутствовал. Я думаю, что я не помню, чтобы это было написано в Библии, да, вот он. Ну, так, в общем, можно предположить, что раз был священник, то должен был совершать служение. Но, опять-таки, если священник должен был что-то совершать, ему же там надо было что-то и говорить же, не просто ходить. Священники, пресвященники не ходили же там, как глухонемые, да. То есть, там же священники, первосвященник, священники, так не один, да. Один одно, там левиты тоже приходят, что-то делают. Там надо что-то сказать, наверное, да. Может быть, он даже и не принимал участие в служении, да. Я не буду вот этого утверждать, но я не помню, что он дальше продолжал, да. Но может и продолжал. В принципе, он не был инвалидом, а это произошло на этом, во время служения. И как бы, тем более это было временно, вы знаете, да. Ну, Библия на такие вопросы нам не дает ответа, и подробности особенных не расписывает. Не расписывает по той причине, что, ну, это не вопрос нашего спасения или нашей погибели. Поэтому трудно мне сказать, там, нарушил он Тору или не нарушил. Ну, если так по букве закона, что вот Тора говорит, что увечный не должен быть там никакой, да, ну, приближаться к жертвеннику там, или к храму, к скинии, да. Ну, по букве вроде бы нарушил, если он был вот таким глухим, извиняюсь, немым, да, но принимал участие. Ну, я говорю, я деталей этих не знаю, что он именно принимал участие в этом служении. Дальше Светлана пишет. Я просто, как написано Светлана, не написано какой город, поэтому извините, не одна бывает Светлана в чате, да, я не знаю какая, но было бы неплохо, чтобы все-таки, ну, вот кто-то написал там Светлана, такой-то город хотя бы, да, там, ну, чтобы немножечко, как говорится, было отличие, что это не одна Светлана. Так вот, Светлана пишет, с сыном не находим общего языка. Окончательно сел на шею. Как поступить? Пыталась по-хорошему и по-плохому, но перемен нет. Как быть? Дай, пожалуйста, совет. Что я вам могу сказать по поводу такой ситуации? Ага, Светлана Стакмака. Все, спасибо большое. Значит, смотрите. Ну, вопрос такой. Тут видите, надо всегда, как говорится, иметь в виду такие детали, знать. Во-первых, какой сын, какой возраст. Совершеннолетний или несовершеннолетний. Потому что сел на шею, вы сами понимаете, в принципе, ребенок и десятилетний обязан по дому тоже принимать какое-то участие, помогать папе, маме, там, бабушке, дедушке, если есть, да. Я имею в виду, что это не то, что вот ему 10 лет, ему 14, он только учится, за компьютером сидит, плеер слушает и с ребятами гуляет, там где-нибудь футбол бегает, да. То есть... И в таком возрасте школьном он обязан что-то делать. Если он ничего не помогает вообще, я вам скажу, это тоже называется сел на шею. И это тоже требует совершения процедуры садить с шеи этого сына или эта дочь. Если сын совершеннолетний, ну, заметьте, почему я это подчеркиваю. Если совершеннолетний и не учится, и сидит на шее, вы имеете полное право не кормить. Никто вас не вправе судить за это дело, потому что если человек уже окончил учебу и не идет работать, а просто слоняется, курит, там, выпивает или просто вот то лежит на диване, телевизор смотрит, да, и ничего не делает, еще и огрызается, если что-то сказать, да, то если он уже совершеннолетний, после 18 лет, здесь методы могут быть, будем говорить, достаточно четкие, достаточные, будем так говорить, уверенные, да, Здесь не надо бояться, мы вправе не кормить. Только видите ли, тут все во что упирается. Если я говорю вправе не кормить, тут же он, если сел на шею, то он не просто на шею сел, что только ест, а сел на шею, это и обнаглел. А сел на шею, это и повышает голос. А сел на шею, еще может кулак показать, а может и не только показать, а может этим кулаком еще и куда-то поддать. Вы понимаете? Ну, если не поддал, а угрожает, это тоже сел на шею. Сел на шею, это не только в материальном плане, а сел на шею, это еще и командует, и свои законы устанавливает в доме. Так вот, если он совершеннолетний, его можно выставить. Его можно не кормить. Конечно, здесь есть много нюансов. Выставить. Ну, вопрос сразу может возникнуть так. Но он же здесь прописан. Он же имеет право на часть жилплощади. Тоже как вариант. Далее. Но если он имеет право на жилплощадь, так вот пусть он идет на работу и оплачивает свою часть. И это не только когда сел на шею. А это вообще, если уже, будем так говорить, совершеннолетний сын и начал работать, то он обязан свою часть всех коммунальных расходов, всю, там, на еду и так далее, какие есть там нужды, ремонт, он должен половину средств вам оплачивать. Из тех расходов, которые вы... расходуете, да? На содержание семьи, квартиры, стирать, там, гладить и так далее и тому подобное, включая и ремонт. Конечно, тут может возникнуть еще вопрос, а сын заортачится. Ну, заортачится, я вам хочу сказать, если он сел на шею, он обязательно будет ортачиться. Он просто понял, что он присосался как пиявка, и лучшего ему в жизни не найти. Как я говорю, 40 лет сыну, а он, извините, от груди еще не отнятый. Мама на полном пансионе его, при полном пансионе содержит. Здесь бывают такие нюансы. Я рассказывал тоже случай. Женщине за 70, на трех работах, на пенсии на трех работах подрабатывает. Там уборщицами везде, да? А сыну уже 40 с чем-то. Всю жизнь по тюрьмам. А она всю жизнь передачи носит. Он никакой там не авторитет в преступном мире. Ну так, знаете, как говорится, серая мышь какая-то. Ну сидит. Так как мама носит, и она говорит, мне рассказывала, он же в тюрьме сидит. Я говорю, он не в тюрьме сидит, в тюрьме вы стоите. Тюрьма вам, у вас пенсии нету. Вы обязаны вкалывать. Вы носите ему, он заказывает там блок таких сигарет, блок таких, причем самых дорогих. Сало там того-то, того-то, там, ну, все, что можно в тюрьму, там упаковками. И она все тащит. Ну, конечно, ей тяжело, она подходит, Саша, что мне делать, как по Библии, вот, что нам Писание говорит. Я ей сказал, говорю, хватит вам эту тюрьму себе создавать. Ему уже за 40. Пусть посидит, когда вы носите, так у него же тюрьма, не тюрьма. Да, там, как говорится, свои, как говорится, есть бригады, они там кучкуются, преступники. Естественно, там посылки, ну, на всех, ну, кто в семье, как говорится, там семьями есть. Ну, естественно, что все едят, ну и ему там из-за этого вроде бы как бы хорошо. Поэтому он не боится тюрьмы. Вышел, отдохнул. И она пришла, говорит, вот он вышел из тюрьмы, лежит, лежит, лежит. Я ему говорю, вставай. Он говорит, мне нужно отдохнуть, я долго вот, ну типа вкалывал. Хотя сроду никогда не работал, да. Телевизор был какой-то старый советский, черно-белый. Купи мне Соньку, такой, чтобы пульт был, ну, поняли, чтобы не вставать с дивана, задницу не поднять. И она мне спрашивает, как вот мне, как верующие, мы же должны любить, Бог же есть любовь. Я говорю, слушайте, в добродетели надо быть рассудительным. Служить бы рад, да прислуживаться тошно. Если вы помогаете, заботитесь, и это влияет положительно на сына, на дочь, на невестку, там, на кого угодно, да, то и они вам отвечают тем же, то здесь добрый пример к доброму побуждает ваших детей или ваших внуков. Это все хорошо. Хотя тоже, кто помоложе, должен позаботиться о пожилых родителях, дедушках, бабушках, папах, мамах. Должны были бы их на пенсию отпустить, чтобы они, ну, на пенсию, вы поняли, какую, не эту, когда с работы уже уходят на пенсию, а на пенсию, чтобы это была пенсия, я имею в виду, чтобы уже отдохнуть хотя бы на старости человек мог. Так вот, когда вот так садятся на шею, мы вправе их садить. Если мы заботимся о них, а они наглеют, садятся на шею, значит, мы неправильно поняли их, неправильно себя поставили и сами их приучили и дали повод сесть нам на шею. И мы, в принципе, в этом виноваты. Молиться, сказать, чтобы Бог, Боже, убери его, я вам скажу, не уберет Бог. Мы сами садили, сами должны езжать. Мы должны изменить свое положение, ну, состояние. Изменить свою позицию. Ну, конечно, если он привык на подсосе быть всю жизнь, то, естественно, он начнет возмущаться, начнет угрожать. Вот тут у нас, у верующих, начинается страх. И если страх, вы сами понимаете, мы со страхом только лишний раз убедим, что сынок нам еще раз пригрозит, а мы опять боимся его. Он поймет, что да, страхом можно маму держать, как говорится, в повиновении. И мы будем там что-то говорить, но говорим это со страхом. И он поймет, что мы ничего не сделаем. Это так же самое, как иногда бывает, некоторые женщины, жены, говорят, все, меня этот муж достал, все, я его выгоняю, не работает, пьет, с дому выносит, все, все. Но она его выгоняла 5 лет, в конце концов выгнала. 3 дня нету, сидит, скучает. Вот, а без мужика тоже плохо. И зовет его опять. Вот я говорю, потому мужики будет пить. Вопрос, что он из себя представляет? Что же это за мужик? Не работает, ни в доме, ни гвоздя не забить, ни крана не отремонтировать. Жрет, извините, в туалет ходит, спит, телевизор смотрит. Ну и еще. Ради чего его и держит иногда женщина. Кормит, одевает, обувает. А он еще и материт в знак благодарности. То есть я хочу сказать, мы сами себя иногда ставим в такое положение, что нам садятся на шею. Я вам просто что хочу сказать. Молиться надо, я не говорю, что не надо молиться. Но обдумать, взвесить, принять решение и не отступить. Помните все стих, твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Противостойте дьяволу твердою, подчеркиваю, а не мягкою верою, и он убежит. Даже если будет угрожать, даже если будет говорить убью, вы поймите меня правильно, это психическая атака. Там 95%, что не убьет. Я не говорю те случаи, когда наркоман там уже все время не в таком, как говорится, неуменяемом состоянии. Ну, там да, там уже действительно неадекват какой-то. Но в общем я вам хочу сказать. Приходилось мне давать совет. Я говорю, не бойтесь. Говорит, убью, попробуй. Я тебе сказала, не дам кушать, запрятать, вынести, там к соседям вынести. Голый холодильник. Ну, я имею в виду это без зла. Сначала нужно поговорить. Далее, не оскорблять, не обзывать. Спокойно, как говорится, надо мягко постелить, но чтобы жестко было спать. Без грубости. Объяснить ситуацию и сказать, извини, я уже не обязана, с меня хватит. В общем так, либо вот так, либо вот так. Выбирай. Я вам скажу, что когда, сына, пусть это будет, или муж там, или, ну, кто его знает, другой, да, как только чувствует, что твердая вера у человека, что человек сказал, и так будет, человек, как правило, сам пойдет на уступки. Или пойдет куда-то, подженится, еще счастьем кого-то одарит, да. Или начнет там думать что-то, менять что-то, работать, может быть. Хотя, если уже сел на шею, то это, как правило, уже потомственный такой, будем говорить, профессиональный тунеядец будет, да. Но я имею в виду, можно добиться. Никогда не говорите, что ничего не получится. Не внушайте себе то, что может получиться. У нас бывает, нам кажется, что это невозможно, не получится. Не забудьте, что мы уходим под Богом. Не забудьте, что у Бога мысли намного выше, чем наши мысли. И Он может подсказать, но все равно, что бы Он ни подсказал, все это будет связано с нашим характером, где нам необходимо будет изменить тактику, изменить отношение наше к тем, кто сел нам на шею. Если это несовершеннолетний ребенок, да, там школьник, ну, вплоть до того, что и возьму и уеду. Я иногда даже так говорю, перепробовали все методы, и говорит, ничего не получается. Я говорю, знаешь что? Есть куда уехать? Есть. Говорю, в общем, слушай, забери все ценное из дома, такое, что мало ли чего там, да, пропьет, продаст там и так далее. Продукты все, и просто исчезло. На месяц, на два, не говоря где и не отвечая на телефон. Чтобы он бегал и искал. Или она, если это дочка там, или невестка бывает тоже. Но дай понять, что извини, по-старому не будет. Перестройка началась. Но я вам хочу сказать, все возможно верующему. Не ограничивайте себя тем, что мы, нет, все исчерпано, или до него не дойдет, или он не поймет. Знаете, в миру говорят, человека можно купить за деньги. Кто-то говорит, нет, это неподкупаемый, за деньги его не купишь. Кто-то говорит, за большие деньги можно купить. Нет, 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 нет. Кто-то говорит, за очень большие деньги. Ну, может, да. Или он никого не боится. Я говорю, не надо рассказывать. Не боится никого, только, извините, глупец, дурак. Есть того, кто боится. Кого он побоится. И, как правило, это человек с твердой верой. И мы, люди, мы видим, кого боятся, кого не боятся. И так, точно так же и нас видят. Другие люди, боятся нас или не надо бояться. Говорим мы, серьезно будет что-то или нет. Я пример такой приведу. Вот ребенок маленький. Мы говорим, встань, не сиди на полу, попу простудишь. Потом будешь кашлять. Вот вы сказали, он даже ухом не пошевелил. Продолжает упорно там что-то делать, рассматривать или строить. Вы опять говорите, я сказала тебе встань, ты что не слышишь? Он, заметьте, голос повысился, он глаза поднял, посмотрел, просканировал маму, типа, ну, не умеет так бывает говорить, но, ну, как бы сказал, болтовня. Он не боится, он, даже маленький ребенок, понимает, мама шумит, шумит, и когда даже скажет, убью, и ремень возьмет, будет махать, но никогда не ударит, потому что Бог есть любовь. И даже маленькие дети это понимают. Поэтому и не встает. Так я хочу сказать, вот так мы и садим себе на шею. Я вот недавно делился тоже опытом. Там, тоже. А у тебя такое было? Я говорю, конечно, было. Та же моя мама там, встань, 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 иди сюда, сейчас, 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 сейчас. И так и с места не сдвинется. И та же мама начинает кричать, что же за дети? Что за дети такие? Правильно написано, что в последнее время дети будут такие. Я говорю, то не про детей написано, а про родителей, что родители такие, бабушки, дедушки такие, вот уродятся такие, вот так воспитают, а потом будут на Библию пенять. На Павла, что так написал. Не время, нету времени, что дети такие стали. А мы, родители, такие стали, безголовые. Мы посадили. Я вот буквально, вот не знаю, там, 5 часов назад был в магазине. Сидит ребенок, 1.5 годика, вот так приблизительно. Папа с мамой стоят в коленопреклоненном состоянии в магазине около там этого холодильника, морозилки с мороженым. Тебе вот это? Может, тебе вот это? Что ребенок понимает в полтора года в мороженых, когда он видит только эти фантики? Смотрел, смотрел с недовольным видом, пальцем показал. Папа с мамой бросились в морозилку эту доставать мороженое. Это вот как шестерки. Вот так на шею нам садятся. И я вам хочу сказать, садить с шеи — это тоже любовь к нашим ближним. Потому что, посадив на шею, любя без головы наших детей, внуков и так далее, мы делаем зло, мы развращаем детей, внуков, мы наводим порчу на них, а потом они нам садятся на шею, а потом мы не знаем, что сделать. Я вам что должен сказать? То, что вы пытались и по-хорошему, и по-плохому, вы, Светлана, пишете, да? Перемен нет. Я вам скажу, что слабо пытались и по-плохому. Ну, по-хорошему, я думаю, и так вы уже много хорошего сделали. Но по-плохому пытались слабо, с нетвердою верою, с мягкою верою. Может быть, уже давно у детей там сложился стереотип, что поговорит, покричит, пошумит, это называется по-плохому. И никогда ничего в жизни мама или бабушка никогда ничего не добилась. У детей это уже патология, они уже привыкли, это уже в крови. Они знают, что это просто шум и сотрясание воздуха. И все. Здесь нужно не просто поговорить, а даже вплоть до того, что придется занять четкую позицию. Ну, я просто исхожу из того, что я сказал, там дети несовершеннолетние, это один вариант. Вы не можете выставить их за дверь, да, вообще. Не можете не кормить, но можно по-другому поступить. Ребенок все время занят, сидит в компьютере. Я иногда даю такие советы. Я говорю, садитесь за компьютер. Когда он скажет, что кушать, я там кашку сварила. Сварите перловку дробь 16. И без масла. Он не захочет есть. Мама, а я хочу того-то, того-то. Чтобы хотеть, то надо зарабатывать, дорогой. Далее, если ты маленький и можешь зарабатывать, то надо помогать и надо слушать. Тебе нравится в компьютере? И мне нравится. Садитесь свое в компьютер, садитесь, но добейтесь до конца, что пока он не начнет просить прощения и не скажет, мама, я буду слушать. Так вот еще полчаса подержите его, чтобы он повторил 10 раз, записал на бумажке, подписался и дал вам бумажку в руки. И чтобы он там написал, еще раз буду выступать, тогда я сам заработал. То есть, можно и питанием, потому что если не будете питать, кормить ребенка, если он еще школьник, ну, несовершеннолетний, да? Да, пойдет, пожалуется в Европу, и у нас будут неприятности. К сожалению, реалии сегодня такие, да? Но я говорю, вы можете ему ничего не купить, лишить, будем говорить, ну, в Германии не получится, там заставят купить то, что ребенок хочет. Немцы обязаны покупать, допустим, детям, да? А если это на Украине, да, и скажут, вот вы ребенку достойную жизнь не даете ощутить. Ну, на Украине сейчас очень просто сказать, а вы вообще достойную жизнь создали? Вы мне тут деньги мешками носите, да, чтобы я ребенку покупала? И закроет рот и успокоится. Но я что хочу сказать, выход есть. Если уже там конкретно что-то говорить, тут надо, Светлана, уже так конкретно сказать, тут я, чтобы мог ответить прямо и точно, да, тогда конкретно нужно разговаривать, конкретно ситуация в семье, ваши конкретные отношения, как вы относились, я должен переспросить, уточнить, каким тоном, что и как, сколько, как учится, какое отношение помогает, не помогает. Мне надо побольше информации. После этого я могу сказать, вот так, вот так, вот так, это вправе, это будет нормально. Ну, я всегда говорю, по-плохому поговорить, это не значит обматерить. По-плохому поговорить, это не значит обозвать. Не по-плохому поговорить, это не значит пальцем у виска покрутить. Вы понимаете? По-плохому, слово по-плохому, это для него. Но у нас оно должно быть по-христиански, по-божьему. Если гнев, то он должен быть праведный. Мы можем наказать, но без психу. Мы можем поставить в угол, мы можем лишить пропитания, мы можем выставить за дверь. Это будет нормально, если предыдущая жизнь, ну, просто уже, как говорится, в наглёж переходит, да? Но, опять-таки, гнев должен быть праведным, как у Бога, вы поняли, да? Позиция, действие может быть неприятное, но говорить имеем право твердо, но без оскорблений, без унижений, дать понять, кто в доме хозяин или хозяйка или власть. Я зарабатываю деньги, я одеваю, обуваю, ты мне будешь командовать? Нет, дорогой, так не будет. То есть, будет, если этого ответа недостаточно, да, мы можем связаться, более конкретный будет вопрос, конкретно рассмотрим, и там более конкретно можно будет что-то сказать. Потому что я, исходя из того, что общий вопрос, да, я в общем стараюсь, как говорится, и те стороны затронуть, да. Ну, а в данном случае, вашем, Светлана, тут уже надо очень-очень точно знать, как говорится, диагноз, да, чтобы применить лекарство. И чтобы это было с эффектом каким-то положительным. Дальше. Игорь и Таня с Васильевского пишут. Евреям 12:28. Что значит хранить благодать и служить благодатью благоугодно Богу с благоговением и страхом? Ну, заметьте слово хранить. То есть хранить можно то, что имеем или что нам дали, да? Библия нам говорит, не оскорбляйте Духа благодати, да? Дух Святой называется Дух благодати. Мы получаем благодать на благодать, то есть, получив одну порцию знания от Бога посредством работы Святого Духа, усвоив ее, проведя ее в жизни, мы получаем как бы новую порцию, ну как в школе. Одну программу прошли, новая какая-то преподается, осваивается и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, что значит хранить благодать? Ну, в лице благодати сам Бог как бы к нам обращается, да. В лице благодати, принимая голос благодати, голос Святого Духа, мы принимаем Бога. Я иногда говорю, вот мы во Христе, это я уже так говорю, Бог поселился на ПМЖ, на постоянное место жительства в нашу храмину. Есть понятие такое во Христе, а есть около Христа. Так вот, хранить благодать – это дать возможность Богу быть на постоянной основе, постоянно прописанным в нашем жилище духовном. Да? Хранить благодать, то есть не противиться, не оскорблять дух благодати, да? То есть прислушиваться, внимать. Ну, пример такой приведу, стих, смотрите. Ибо, ну вот, про пророков написано второе послание Петра, первая глава в конце, да? Ибо пророчества изрекали святые Божьи человеки, движимы Святым Духом. То есть, заметьте, как движимы. Но если они Духа не хранят, они его отвергают, то как они и могут быть движимы? То есть, если мы принимаем Духа и храним Его, то есть, для нас это норма жизни. Приняли и повинуемся. Он живет в нас. Другими словами, пребывая в нас, научая нас, и мы повинуемся Ему, это называется хранить благодать. Дальше выражение, по поводу которого тоже вопрос. Служить благодатью. Ну, пример приведу. Мы можем служить не благодатью, а злодатью. Мы можем служить людям своим нравом. Вот какой я есть, вот так вот на что способен, вот то и получите, да? Служить благодатью, то есть не по своему произволу, не по своему складу характера или своему порочному сердцу. А заметьте, служить благодатью, которую приняли, вот как мы говорили, сохранили, которые мы повинуемся, и мы служим Богу не по нашему понятию, не как мне кажется, а как Бог нас учит этому через повиновение работе Святого Духа в нас. Так вот, служить благодатью Богу – это служить по рецепту, как Бог нас научает. Что хорошо, что плохо, что благоугодно, а что неблагоугодно Богу. Ну и дальше сказано «служить благодатью». То есть быть движимым Святым Духом – это и есть служить благодатью. Дух Христов иметь и повиноваться этому Духу. Это называется служить Богу благодатью. И заметьте, служить благодатью благоугодно Богу. Что Богу именно вот это угодно, да? Что мы служим не как нам хочется, да? Нас все-таки Библия ставит в определенные рамки. Нас Библия научает в деталях, что хорошо и что плохо, что лучше, что хуже. И Библия нас направляет к лучшему от худшего. Поэтому служить благодатью – это служить, как я иногда говорю, синхронное плавание со Христом. Ну, знаете, синхронное плавание – это одновременно два пловца, допустим, из воды под воду, одинаковые фигуры делают, да, вот там, знаете, есть люди, занимающиеся синхронным плаванием, там и цветки целые такие, спортсменок, значит, композиции такие делаются в воде, все синхронно, все одновременно, да. Так вот я говорю, служить благодатью – это синхронно со Христом делать, копировать Его и делать то, что Он делает. А как со Христом? Христа же мы не видим. Вот вместо Него мы имеем, как говорится, Дух благодати. Так вот, слушая этот голос и повинуясь Ему, и делая то, чему нас Бог учит, мы тем самым служим благодатью благоугодно Богу. Ну, здесь еще сказано, что почему с благоговением. Не просто так вот сделал, так типа, извиняюсь, отцепись, да? А с благоговением. Заметьте, когда мы просто там, вот знаете, как иногда бывает в церкви, с благоговением вроде бы пропели в хоре, вышли за храм, и никакого благоговения пред Богом нет. Вот это называется игра. Подразумевается здесь с благоговением, то есть это нельзя с благоговением на 5 минут, на 10 вот так сыграть. Здесь речь идет, что служить благодатью, вы сами понимаете, это не полдня, не полчаса, не час, не неделю в году или в месяц. Это постоянно. Если постоянно, то оно действительно без благоговения, и без страха, и без любви к Богу, постоянно так не получится. Дальше Игорь с Таней пишут. Для многих благодать в наше время значит свобода от всяких действий. Прими и радуйся. Ну, имеется в виду, наверное, свобода от всяких предписывающихся Богом действий. Наверное, вот это имел в виду Игорь Станий, да? Вы имели в виду. Да, ну, вы знаете, у верующих сегодня такое. Мы под благодатью. Что хочу, то ворочу. Ну, и в дополнение говорят, что закон невозможно исполнить, да? Это невозможно. Грех непобедим. Закон отменен, грех непобедим, ну все, как говорится, закономерно, да. В наше время, к сожалению, благодать – это благодать, как говорится. Наелся и говорит, о, благодать. Вот что-то в этом ракурсе многие так и понимают. На языке Библии, да, там, где в начале, как говорится, мы когда проходили с вами тему, исследовали об оправдании верой, да, или праведность по вере, то я говорил, что да, есть вменяемая праведность, есть наделяемая. Вот когда мы приходим к Богу, и за нами багаж, шлейф черного дыма из прошлой жизни, из тех преступлений, которые мы делали, мы не можем это все вернуть, мы не можем рассчитаться, мы не можем расквитаться с этим. и нам по благодати, вот по милости и по любви. Вот только в том случае употребляется вот это понятие, что по благодати, по милости мы как бы прощены, и нам вменена праведность Христа. А дальше уже мы говорим опять, по благодати мы получаем уже наделяемую праведность, а тут уже по благодати речь идет, под руководством, по послушанию голоса благодати, когда мы будем делать все то, чему Он нас будет учить, мы получим уже наделяемую Богом через Дух благодати праведность, которая станет нашим естеством. Дальше вопрос еще тут. Значит, Назар Ракищук спрашивает. Ну, я думаю, на сегодня это будет уже последний вопрос. Я на него отвечу и думаю, что на сегодня будет достаточно. И просто заранее наперед говорю, что вы заранее подготовьте вопросы, чтобы они у вас были. Да? Ну, сами понимаете, что бывает, я не могу на все ответить вопросы. Ну, останется на следующее собрание. Ну, чтобы вопросы у вас были, потому что вот сейчас я отвечу, да. Все, следующее наше как бы общение, у меня уже вопросов не будет, да. Поэтому, чтобы уже вы их имели. Значит, Назар Ракищук пишет. Саша, как жить так, чтобы самому спастись и помочь спастись тем, кто вокруг меня? Назар, я не знаю, сколько вы меня слушаете, да, по времени. Но я не раз говорю вот этот стих. Это мой любимый стих, с которого я, в принципе, начал христианскую жизнь, и который повторяю, можно сказать, чуть ли ну, не каждое собрание, если не через собрание. «Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно. Так поступая, спасешь себя». Смотрите, это точно вопрос, да? Самому спасешь себя и слушающих тебя. Почему этот стих я считаю столь важным, да? Вот я пример хочу привести. Вот мы читаем Библию, вот говорим, исследуем Писание. Если мы в себя не вникаем, мы не можем применить вот это слово, а где же оно в жизни? Вот знаете, как машина состоит, там двигатель, коробка передач, там колеса, руль, спидометр, карбюратор или инжектор какой-то, ну что, из чего она состоит, там гайки, болтики, саморезики, что хочешь есть, обшивка. Так вот, смотрите, у каждой вот этой вещи есть свое место. Если машину разобрать и вот так все на кучу сбросить, это не автомобиль. Получается, вот когда мы читаем, я даже такую вещь часто тоже говорю, что когда меня спрашивают, как, что для тебя значит книга Библии, я говорю, книга жизни. Это как книга жизни? Я по-другому скажу. Книга, которая дает ответы на все проблемы жизни. Дальше. Писание писали, или пророки писали, Писание писали святые Божии человеки, как и изрекали пророчества. Святые Божии человеки, движимые Святым Духом. Задаю вопрос. То, о чем они писали, это какое-то абстрактное знание? Я имею в виду. Вот так, знаете, как вот сидят звездочеты там где-то по звездам, гороскопы сочиняют свои, да? А потом говорят, кому что... Завтра, сегодня, делать, успех, не успех. Кому жениться до обеда, ну, надо успеть до 12, да? Библия написана людьми, которые жили, решали проблемы. Поэтому ихние вот эти выражения, слова, стиль изложения, вы это обратите внимание, все связано с жизнью. Вот как можно понять чувства навыком, приученных к развлечению добра и зла, когда я не понимаю природу греха внутри себя? Если я не понимаю, что из сердца исходит прелюбодеяние, вражды, ненависти, вот я буду читать там, наклонить сердце к размышлению. И начинается, если я не вникаю, не понимаю вот этого механизма греха, механизма борьбы с грехом, и начинается вот это сердце, это разум, разум это ум это чувство. И так вот я сижу и думаю, Боже, ну это так из бадуна такое не скажешь, как вот это верующим открылось. Сидят и городят. Так вот я что хочу сказать. когда мы вот впервые садились за компьютер, вот клавиатура, вот там мышка, тут на мышке две эти кнопочки, ну не кнопочки, половинки, которые щелкаются вроде как кнопочки, да. Ага, куда, как, куда, когда нажать? Далее, а как вот на клавиатуре, чтобы там что-то напечатать? А как, какой значок? Для нас это казалось, вот если бы нам просто на бумаге там фотографии дали, там, или, допустим, на доске школьной начертили компьютер, вот это, то-то, ну, не было бы компьютера. Ну, как мы бы эти знания могли применить и конкретно увидели? Вот то, что в теории, да, а вот оно на практике. Практика, теория, они должны быть вместе. Поэтому заметьте, читать Библию и не вникать в себя, мы никогда не поймем правильно смысла Писания. Будем выдумывать, нам будет казаться, будем пророчествовать, будем восхищаться своими откровениями. Жизнь у нас какая была, такая и будет. Проблемы так, как были, так и будут. Почему не написано «вникай в людей и в Писание, и занимайся с ним постоянно»? В людей мы и так любим вникать, но так как сами себя еще не понимаем, чем мы внутри движимы и живы, то мы будем осуждать людей. Осуждение никогда не выводило человека, будем говорить, в чисто поле или к чистому колодцу с чистой водой. С осуждения начинаем, то есть мы же своим прибором, вот мы, если испорчены болезнью осуждения, да, то мы вот этим прибором будем определять людей. Ну, вы понимаете, у нечистого все нечисто. Писание, по-своему будем понимать Писание. Точно так, как, знаете, я сам иногда говорю, вот написано так, пусть приходит ветхозаветнее время на праздники, которые Бог установил, и там пусть пьют вино и секеры. Вот так, и один мне говорит, слышишь, а почему вот вы против алкоголя вообще так это? Вот написано, что даже в храм приходили, и там, на святом месте, пусть пьют и веселятся. Ты знаешь, мне нравится Писание. Вот это я к тому говорю, что хочешь выпить – найдешь. Хочешь блудить – найдешь основание у Библии. Там, знаете, многие праведники имели не одну жену. Поэтому не вникать в других, а вникай в себя. Сначала вот некоторые слова мы можем понять, которые в Библии написаны, только увидев это в себе, и только потом мы скажем, вот оно почему написано. Я вам хочу такую вещь сказать. Мне иногда говорят, Саша, как ты научился понимать вот это Писание? Вот так. Ну, я не хочу сказать, что я там все знаю. Нет, не все я знаю. Но многое и нужное, и важное я многое знаю. Без, как говорится, без того, чтобы похвалиться, говорю. Оно действительно, я много чего знаю, и мне это дает удовлетворение в жизни, да. Но когда спрашивают, как ты этому научился? Я говорю, 90% стихов, вы знаете, как я понял? Не читая и толкуя, а в жизни пережил, в жизни дошел, но я в себя постоянно вникал. Когда я понял, что надо вникать, задался вопросом, как вникать, то есть наблюдать. Что делаю далее? Внутри какие голоса, какие мотивы, какие побуждения, что я испытываю к человеку. Далее, были ли мысли какие-то меня останавливали, да, как я их воспринял. Далее, как я вообще сделал, какая реакция человека была. Я вот этим, когда понял, что этим надо заниматься, я вот в жизни переживу, хожу, открываю Библию. Вот оно что, а я это уже пережил. Так я хочу сказать, на опыте, в жизни, через размышления я приходил к мыслям, и только после этого увидел, так вот в этом стихе, о чем написано. И, кстати, хочу сказать, вот именно вот так я стал видеть сначала себя, потом на себе стал, вот как говорится, оттачивать библейский язык, понимать смысл слов. Тогда эти слова стали не какими-то такими абстрактными, ежеси на небеси, да, а вот какие-то такие, знаете, приземленными, приближенными к реальной ситуации, к жизни. Я начал понимать просто, что это, ну, вот, исходя даже из того, что вот в жизни живешь, Дух же Святой не то, что там, Саша, скажи «Аллилуйя». Ну, мне вот так просто. Зачем ты вот это делаешь? Вот сейчас ты сделаешь вот так и будет так, как позавчера было. Ты позавчера говорил, что, Господи, я понял, я не буду это больше делать. Говорю, ты сейчас это самое делаешь. То есть, это как мама идет, смотрит за ребенком, пустила и родит, туда не иди. Сейчас упадешь, там собачка тебя укусит, или котик тебя поцарапает, а там ямка, вода, упадешь там. Вот Дух Святой говорит вот это. Вот так целый день меня контролирует, вот так вот подсказывает. Вот это называется на языке Библии народ ладики, народ суда. Люди, когда приходят в тесное соприкосновение со Христом, входят как бы во святое святых. Попадают на суд, переходят из первой части, где обряды совершаются, да, во вторую часть, где происходит очищение, где чистилище. То есть, а работа очищения происходит через работу Святого Духа. Если мы слышим голос Святого Духа, мы разговариваем, можно сказать, по мобильному телефону напрямую с самим Христом или Богом. И когда у нас эта уже связь настолько четкая, настолько непрерывная, с утра до вечера научение, наставление, анализ, подсказка, стихи, и вот это все ворочается, ворочается, знаете, как закваска какая-то. И происходит внутреннее преображение. Меняется сознание, как я говорил, меняются уже стереотипы, точки зрения и так далее и тому подобное. Так вот, смотрите, начиная понимать себя, я начинаю понимать Библию. И если я этим занимаюсь одновременно, то есть вот у меня поломанный телевизор или компьютер или радиоприемник, и вот рядом инструкция по ремонту. Вот здесь резистор, ага, вот эта плата, вот эта плата, да. Вот резистор, ага, вот он резистор, и маркировка-то. Ага, и вот только так можно понять, связывая каждое слово Библии с жизнью. Поэтому написано, вникай постоянно с утра до вечера и всю жизнь свою в себя и учение. И занимайся сим постоянно, как я сказал. Всю жизнь. Поступая так, себя спасешь. Заметьте, это тут как бы вот сказано, чем заниматься, без того, чтобы расписать вот все детали, как потом будет что-то. Ну, я, в принципе, это рассказываю, и есть много на эту тему записей, да. О внутренней работе, о борьбе, как там что происходит. Я все это рассказываю, исходя из того, что вникал в себя, вникал в Писание, что увидел, заметил, приметил на себе. Потом я стал наблюдать за людьми. И многому чему учился. Перестал учить, лезть, спорить, ругаться, гордиться, выяснять отношения. Просто я понял, что я сам много чего не понимаю, и нечего там ходить и учить кого-то. Я сидел, слушал. И вот сижу и слушаю. И внутри Бог. Попробуйте, Бог точно так же будет вам говорить. Когда я говорю, я не слышу, что люди говорят. Я не понимаю, хорошо или плохо, по Писанию, правильно или нет, соответствует или нет. Когда сидишь, слушаешь, ты, как я говорю, глазами и ушами вводишь, как локаторами, да? И смотришь, и внутри идет четкий анализ, вот как будто бы через твое сознание, там, Бог Духом Святым сканирует человека и тут же говорит... Вот смотри, вот он делает, видишь как? Вот из-за этого получается, вот смотри, вот он раздражается. Вот раздражается собеседник. Вот начинается спор. А вначале попросили благословения. Оба требовали молитвы. А теперь ругаются, какое благословение они имеют. Лучше бы они вообще не говорили на эту тему. Я просто сижу и думаю. И со стороны видно. Вот нехорошо делает. Правильно, действительно. Вдруг раз мысли поворачиваются. Саша, а ты вчера не так? Точно. Боже, правильно, вот как хорошо себя иногда можно увидеть, но чтобы увидеть на ком-то или в ком-то себя плохого, да, то сначала нужно научиться самокритичности. Дальше. Спасти другого человека. Ведь спасти просто читать ему Библию, говорить, ходи в церковь, молись, мы же его не спасем. Ну, в церковь можно ходить, Писание можно не понимать. Вечерю можно принимать. Можно оперировать устами своими по поводу каких-то стихов библейских. От греха можно так никогда и не избавиться. Спасение без спасения от греха, спасения на небо не может быть. Далее, чтобы другого человека спасти. Ведь какую голову на плечах нужно иметь, чтобы учесть все тонкости и нюансы его характера, и плохого, и хорошего, и учитывая, какой склад ума, и какое воспитание, и какое влияние, и среда, в какой он находится, да, чтобы вот сказать то, что не вызовет протест, сказать столько, сколько надо, чтобы его, не, извините, не сблевало. Далее. Вот он поведет себя так, что его можно было бы, как говорится, и по носу ударить, ну, условно я говорю, образно, да, но мы же хотим спасти. Пока мы не пройдем путь собственного спасения, пока мы не увидим, как это у нас происходит, мы никогда не поймем, как это происходит в человеке. То есть, другими словами, другой человек – это такой же механизм, как я говорю, как компьютер, телевизор, как и я. И не научившись ремонтировать свой, как же я отремонтирую чужой? А принцип работы один и тот же. Только, ну, плюс-минус всегда, как говорится, во всяком законе есть дополнение и поправка, и, ну, на какую-то погрешность, потому что мы не все одинаковые. Вот только поняв себя, увидев себя, разобравшись, как во мне все это происходит, я пойму потом, что это же самое, по тем же самым законам и принципам происходит и в любом другом человеке. И потом я уже буду знать, вот я даже по лицу увижу, пойму, по взгляду пойму, по вздоху пойму, по позе, в которой он стоит, сидит, по мимике, все пойму. Что не пойму, задам дополнительный вопрос, и по вопросу я тоже пойму, верит или сомневается, знает или нет, противится или согласен. Пока я сам себе, врач, не исцелю самого себя, я никакому пациенту больному не помогу. Поэтому, чтобы помочь себе, надо вникать в себя и учение, заниматься этим постоянно. На себе все отработать, на себе все пройти, во всем убедиться, а потом проверить, этот ли механизм действует в других людях. Когда убедимся, что этот, а я наперед говорю, что этот, никакой другой, потом мы будем там как инженеры. Потом будет легко влиять. Не будем навязываться, не будем спорить, не будем там насиловать человека, давай молиться, давай креститься, давай в церковь ходить там или еще что-либо. То есть, все, что мы испытаем, как Бог на нас действует, непринужденно. Ждет момента. Скажет столько, сколько надо. Вовремя остановится. Не понимаем, что-то потерпит, допустит обстоятельства жизни, чтобы мы куда-то попали, чтобы мы что-то пережили, и тогда до нас дойдет. Или чтобы мы увидели другого человека, похожего на нас, и чтобы на нем нам открылось, что мы из себя представляем. Вот когда мы на себе это все пройдем, у нас будет, я не говорю стопроцентный уровень правильного познания, стопроцентное, ну, будем говорить, стопроцентный результат в плане спасения других людей. Нет, не 100%. Есть же люди, которых никто и никогда не пробьет, и сам Бог их не пробьет, да? Но я хочу сказать, все, что можно будет спасти, и все, что попадет нам, как говорится, на нашем жизненном пути, если там есть задатки, Бог даст нам возможность и увидеть, и понять человека, и снизойти и войти в положение, и так спросить и такой вопрос задать, что он поймет и примет Бога. Но в любом случае он примет через нас Бога, если этого Бога в нас увидит. Поэтому, чтобы спастись, нужно вот эту работу благодати по нашему спасению пройти, как говорится, от и до, от А до Я на самом себе. Как спастись? Я уже просто на эту тему достаточно много говорил, Назар, поэтому я, ну, не буду сейчас повторять, тем более это уже последний сегодня вопрос, да, но на эту тему я достаточно много говорил. Это можно в блоге посмотреть, в записях, может быть, есть, да. Так что, я думаю, Андрей, это либо ваш брат, либо, или, я не знаю, ну, по фамилии вроде как бы, или родственники, да, поэтому не могу сказать, ну, может, что-то у него есть, может быть, свяжемся, что-то подсказать надо будет, я уже конкретнее что-то могу сказать. На этом я сегодня заканчиваю наше общение. всего хорошего, Божьего благословения. Еще раз напоминаю, что к следующему разу сразу подготовьте, чтобы было хотя бы несколько вопросов, чтобы я не сидел и не ждал. Хорошо? И всего хорошего еще раз вам и Божьих благословений, и до следующей встречи, которая будет завтра, как всегда. Всего хорошего, с Богом.